«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В России в ближайшее время может появиться уполномоченный по делам национальности при президенте. Об этом пишет газета «Известия». Решение об учреждении поста омбудсмена по делам национальности, сообщили прессе источники администрации президента, будет принято до конца года. В числе претендентов на этот пост называют советника президента по культуре Владимира Толстого, а также депутата Госдумы Гаджимета Сафаралиева. В июне 2012 года указом президента Владимира Путина был создан президентский совет по межнациональным отношениям. Согласно положению о совете, к его основным задачам относится рассмотрение основ, целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации. В конце прошлого года Путин, занимавший тогда пост премьера, не исключил возможности появления в России Министерства по национальным делам, однако позже от этой идеи было решено отказаться. О том, улучшит ли атмосферу в российском обществе появление поста омбудсмена по делам национальностей, мы сегодня беседуем с Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова». Он находится в нашей студии. Аллой Гербер, членом общественной палаты, президентом фонда «Холокост». И Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра «Карнеги». Они у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Алексея Малашенко. Добрый вечер, Алексей Всеволодович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, какие задачи должно поставить государство перед омбудсменом по делам национальностей?
Вы знаете, это хороший вопрос, и не мне на него отвечать, а, наверное, или Путину, или Медведеву. Но я думаю, что самый широкий круг задач. Но начать, видно, надо с информации. Причем информация должна быть максимально объективной, максимально взвешенной и не идеологизированной, я бы так сказал. И с этой точки зрения, сам ходатай, между прочим, мы с вами этот вопрос обсуждали, но тогда речь шла о создании министерства. Наверное, все-таки было бы целесообразно создать вот это министерство, не очень большое, не огромное, не бюрократическое, но тем не менее, видимо, вот такая контора, вот такой институт, конечно, должен был бы быть. А что касается вот этого омбудсмена по национальным делам, ну, я не думаю, чтобы одному человеку было бы под силу всем этим заниматься. Безусловно, кто-то должен работать на этом направлении, но этот, ну, под этого там кого-то все-таки необходим некий институт. Так вот, по поводу задач, я все-таки думаю, что самое главное – это сбор информации, ну и потом, естественно, будет вырабатываться так называемая национальная стратегия. Но понимаете, какая вещь? Она уже годами вырабатывается, годами об этом говорят. С чего начать? Как это все сделать, то есть какие поставить цели, честно говоря, сам я просто не знаю. Но с моей точки зрения важно то, чтобы это бы все не сводилось к решению конфликтов, чтобы это не работало, вы знаете, на потом. Вот чего-то произошло, давайте это обсуждать. И сам я думаю, что главные функции омбудсмен, если это будет реальный человек, это будет реальная работа, предупреждение вот этих ситуаций, конфликтов, разруливание их и предсказание наиболее болевых точек. А это у нас и юг России, а это у нас и Поволжье сейчас. В общем, очень много проблем. И самое последнее, для того, чтобы было это эффективно, вот тут, по-моему, необходимы люди, специалисты, которые не зависели от государства, не зависели от желания начальства. Как таких людей собрать, как их попросить работать и выдавать собственное объективное мнение, давать собственные объективные заключения в нынешней ситуации, это безумно трудно. И самое последнее, я думаю, что мои коллеги об этом будут говорить, если омбудсмен и его команда, которые появятся, действительно будут работать, действительно попытаются каким-то образом ситуацию поменять, то уверяю вас, что у них найдется такое количество противников, такое количество оппонентов и со стороны националистов, и со стороны религиозников, как они будут работать, как они будут противостоять вот этому натиску, который, с моей точки зрения, неизбежен. Так что, если действительно будет омбудсмен, то, простите, он чем-то, наверное, будет походить на камикадзе.
Спасибо. Вопрос Алле Ефремовне. Гербер, добрый вечер, Алла Ефремовна.
Добрый вечер.
Как по-вашему, какими полномочиями должен быть наделен уполномоченный по делам национальности при президенте?
Ой, не знаю, я вопрос, потому что я не думаю, что один человек, даже самый умный, самый замечательный, вообще это даже какая-то светлейшая личность, лишенная каких-либо предрассудков, прекрасно разбирающаяся в том, что происходит сейчас в стране, на этом национальном поле. А сейчас, по-моему, нет более страшной проблемы, более напряженной и более взрывоопасной, чем национальные проблемы. Вот один человек. Вот один человек, который должен решать конфликты, что уже изначально неправильно. Потому что действительно нужен хорошая команда, очень компактного министерства, даже не хочу назвать это министерством, но вот назовем это вот такого... Назовем это министерство, потому что мы не знаем просто другого слова для этого. И с очень талантливыми людьми, которые будут заниматься анализом, прежде всего, того, что происходит. Не просто бить в колокол, когда где-то что-то, когда кто-то кого-то убил, когда одна команда одной этнической группировки напала на другую. А дело в том, что сейчас нужно понять... Что вообще произошло за это время? Что делается не только в республиках, в кавказских республиках, что делается вообще на всей территории России? Я только что приехала из Ростова, вот только что. И я прошла по Ростову, чудный город, светлый, радостный, красивый, с красивыми девушками. Я там, по крайней мере, 5 свастик увидела на домах. По крайней мере, 5 свастик. Я приехала, где была годовщина Змеевской балки. Это самый массовый еврейский расстрел во время оккупации фашистами. Это наш российский Бабий Яр. Сорвала администрация доску, где было написано, что там погибло, было расстреляно, уничтожено более 20 тысяч евреев, и написала, как в сталинские времена, мирные жители. К чему я привожу этот пример? Что везде и все... То, что сейчас происходит национально, на этом национальном поле, все больное, все ненормальное, все абсолютно напряженное, все как кровоточащая рана. Поэтому нужен не просто один человек, даже если у него будет 3-4 хороших помощника. Нужна хорошая команда, очень талантливых, очень умных, очень... свободных от каких-либо националистических, национальных предубеждений людей, которые прежде всего проанализируют, что вообще произошло за эти годы, что вообще творится страной, что вообще делается. Действительно, прав Машенко, что может быть куча врагов у этого человека, потому что одни нацисты, другие националисты, третьи ненавидят армян, другие ненавидят грузин, третьи четвертые, все друг друга ненавидят. Страна задыхается в абсолютной ненависти, в национальной ненависти друг к другу. И понять нужно было давно. Мы об этом, те, кто этим хоть как-то занимались, мы кричим об этом давно, еще 10-15 лет назад, что это вот тот самый наполнение, которое в конце концов разорвется, что сейчас и происходит. И нужна это, та самая стратегия, о которой много болтали, много говорили и ничего. Я знаю, например, что на программу толерантности, президентская программа, были потрачены колоссальные деньги. Колоссальные. Где эта программа? Что было сделано? Все абсолютно как мыльный пузырь какой-то. Разрывается, пиф-паф, и все, и ничего нету. Я не знаю, что может сделать один человек, даже если он будет гений, даже если он будет Черчилль, а он не будет Черчиллем. Что он сможет сделать, и потом эта команда вот отдельных уполномоченных, которые там соберутся сейчас с дружными рядами, это ничего не изменит. Должна быть очень хорошая... Должен быть не просто институт действующий, а действующее министерство. Но не с чиновниками, не с идиотами, которые там будут сидеть с кислыми рожами, а с талантливыми людьми, для которых это не... которые прекрасно понимают, на какой бомбе мы сейчас сидим.
Вопрос Александру Верховскому, директору информационно-аналитического центра «Сова». Как вы считаете, Александр, вызвало ли вот к жизни идею создания поста уполномоченного по делам национальности какая-то активизация националистических настроений в российском обществе?
Нет, наверное, не думаю. Это часть реализации программы, которая была придумана раньше. Собственно говоря, вот Путин в день инаугурации, он издал несколько указов. Один из них касался национальной политики. Там был ряд пунктов. Вот эти пункты, видимо, постепенно и будут реализовываться. В частности, речь шла о том, чтобы создать некий орган, который будет заниматься тем, что у нас называется национальным вопросом. а в других местах назывался бы, наверное, этнической политикой. И вот сейчас предлагается версия сделать этот орган в виде такого омбудсмана. И я, пожалуй, скажу, что это решение лучше, чем создавать министерство. И вот почему. Потому что в министерстве действительно, ну, не то, что там обязательно будут сидеть люди именно с кислыми рожами, но министерство – это часть аппарата государственного. А омбудсман – институт, ну, квазинезависимый хотя бы. Там могут быть несколько другие люди, и он функционирует по другим законам. При этом это не значит, что это будет один человек. Вот у Владимира Петровича Лукина, у него есть аппарат. Аппарат этот мог бы быть и больше в 5 раз. И все равно бы это был институт отдельный от правительства. Это важно, чтобы он был отдельным от правительства. Поэтому, в принципе, такое решение, оно, мне кажется, скорее правильным. Что касается того, чем бы ему заниматься, то, как было правильно сказано Малашенко, ему слишком много чем заниматься. Но действительно важно, какие приоритеты. Вот я подозреваю, судя по тому, что написано было в «Известиях», а у нас, в общем, других-то нет сейчас источников, что его должны, так сказать, бросить на, как у нас говорят, межнациональные конфликты. И это неправильное решение, потому что, на самом деле, каждый конфликт, он имеет какую-то свою местную природу. И не может человек из Москвы приезжать и каждый конфликт разруливать. Это довольно бессмысленно. Ну, то погонять местных чиновников немножко, конечно, можно, но это какое-то толчение воды в ступе, он так и будет ездить всегда. Заниматься он должен некоторыми фундаментальными вещами. Что здесь является фундаментальной вещью, на мой взгляд, по крайней мере? Это серьезный дефицит равноправия. Равноправие в нашей стране. Это даже такая проблема не стоит. Вот весь там западный мир озабочен темой дискриминации, а у нас это и слово-то почти не используется. Вместо этого люди говорят как раз там о конфликтах, а эти конфликты – это следствие всегда косвенное. Вот я принес с собой в студию книжку, которую наш центр только что издал, она как раз называется «Этничность и равенство в России. Особенности восприятия». Написал такой хороший социолог Александр Осипов. И он, в частности, и пишет здесь, ну, там много чего написано, но в частности, что этнические проблемы у нас зачастую описываются именно в терминах или в контексте этнического или межэтнического, в кавычках, конфликта. И это связано еще с советской традицией терминологической и смысловой. И вот это понятие конфликта вытесняет другие формы, другие интерпретации. А понятие конфликта, оно предлагает простые и легкие для понимания картины межэтнических отношений и возможной роли государства. То есть оно удобно, на самом деле, для власти, потому что это простой, понятный инструмент. Вот кто-то поссорился, приехал чиновник, их помирил. И с этим подходом связан свой язык, свой понятийный ряд, который навязывает логику восприятия проблем, другую. Ну, может использоваться и для манипулирования, но это и само собой происходит, без чьей-то злой воли. И поэтому понятно, что конфликт, когда кого-то там побили, когда две толпы где-то там подрались, конечно, он гораздо заметнее, чем, скажем, дискриминация при приеме на работу. Но на самом-то деле корень зла именно в повседневной дискриминации.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, улучшит ли атмосферу в российском обществе появление поста омбудсмена по делам национальностей. Мы сегодня беседуем с Аллой Гербер, членом Общественной палаты, президентом фонда «Холокост», Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова», и Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра «Карнеги».
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что идею появления поста омбудсмена по делам национальности обсуждаем с Аллой Гербер, Александром Верховским. В первой части нашей программы участвовал Алексей Малашенко. Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия.
Здравствуйте, Владимир и гости. У меня вопрос, нет, а реплика на тему. Вот я хочу напомнить нашим слушателям и вашим гостям, что до 1990 года в Советском Союзе был Совет национальностей. У нас 135, по-моему, национальностей сегодня в России. Так вот сегодня, чтобы... Да, и этот совет в основном социальными вопросами занимался. Не было никаких конфликтов, вы это помните, кто стар, как я. Вот, и поэтому сегодня вот это очередной погоняло Путина. Как он может объехать 135 национальностей по стране? Ну, это смешно. Мы проехали уже полномочные представители президента, которые были в каждом субъекте, тоже ничего не получилось. Так вот, есть старейший там в Совете сидит Рыжков, есть готовый материал, чем занимался Совет национальностей. И вот даже Сталин не мог в свое время отменить решение Совет национальностей. Все было налицо, и не было никаких конфликтов. Вот об этом надо думать, а не обсуждать вопрос об очередном погоняли Путина.
Спасибо, но были сталинские депортации целых народов. Вопрос Али Ефремовне Гербер. Как, по-вашему, было ли ошибкой упразднение Министерства по делам национальности, которое даже в 90-е годы еще существовало?
Знаете, то министерство, которое было, это, конечно, было типично советское министерство с чиновничьим аппаратом, то самое, который чисто формально всем этим занимался. Это не тот аппарат, не то сообщество, которое должно было заниматься вот этой больной темой. Потому что сегодня национальные проблемы – это раковая опухоль нашего государства с такими метастазами, и прикасаться к этой болезни должны люди, такие истинные медики этого дела, этой проблемы. Потому что она кровоточит и гноится. И, конечно, никакое министерство в том виде, в каком оно было, оно не может существовать. Я понимаю прекрасно, почему Саша Верховский говорит, что министерство это как бы не нужно, потому что это будет в какой-то степени, наверное, подумал, и я с ним согласна, повторение пройденного. Но мне кажется, что просто настолько... Вот еще раз повторяю, настолько это всеобщая раковая опухоль, которая охватила буквально всю страну такими метастазами, с которыми я не знаю, как можно справиться. Никто же не анализирует причины болезни. Никто не анализирует. Ну, берут скальпель, пытаются что-то срезать, когда бывает конфликт. Вот именно, когда бывает конфликт, то несется скорая помощь и что-то такое делает. Часто все не так, как надо было бы. Но предположим, скорая помощь еще работает. Но никакого анализа истории болезни, ничего этого нету. И если иметь в виду министерство, вот, понимаете, это слово, оно сразу отталкивает от самой этой идеи, потому что для нас, для всех министерств это что-то отвратительно бюрократическое, не имеющее никакого отношения к делу. Поэтому я за то, чтобы это был, может, это надо по-другому как-то назвать, чтобы это был какой-то институт, очень серьезный практический институт, который бы этим занимался.
Вопрос Александру Верховскому. Как, по-вашему, можно ли при этом уполномоченным создать какой-то аналитический центр, который бы анализировал вероятность возникновения национальных конфликтов?
Да, конечно, можно создать-то. Можно все что угодно. Тут проблема некоторая в том, из кого это все создавать, потому что специалистов не очень много, прямо скажем, и ну и между у них существуют там свои разногласия, то есть не так просто собрать на самом деле дееспособную команду. Существует и так некоторая сеть при Институте этнологии и антропологии РАН, да, возглавляем Тишковым. Есть же сеть такого этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. Она состоит из ученых, ну, там в разных регионах это работает по-разному, но какую-то информацию они собирают. Какую-то информацию собирают и там другие организации, вот наши, например. В принципе, все это можно аккумулировать. Для этого не нужен какой-то обширный, необычайный аппарат при омбудсмане. Главное, чтобы этот человек был способен реально вникать в эти проблемы. Это не очень просто найти еще его.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы хотел бы задать такие вопросы. Как известно, сейчас у нас идет большое социальное расслоение населения. Будет ли оно способствовать межнациональному миру? И я бы хотел бы обратить внимание Аллы Гербер. На что? Она обратила внимание на большое количество свастик на заборах и так далее. Уважаемая Алла, а вас не смущает тот факт, что, что сейчас над нами развивается бело-синий-красный флаг, под которым в годы Великой Отечественной войны на стороне Гитлера воевала русская освободительная армия?
Ну, это уже в сторону, Алла Ефремовна. Да, как по-вашему, активизируется ли сейчас проявление ксенофобии в российском обществе, учтились ли случаи вот на этой почве возникновения конфликтов?
Конечно, активизируется, потому что действительно социальное такое очень состояние общества, социального неравенства, оно приводит к озлоблению, к ненависти, к агрессивности. И этнические конфликты часто это следствие вот такого несоответствия одной части общества другому. И, безусловно, это, я считаю, что это просто с каждым днем у нас это активизируется. С каждым днем буквально очень такая ситуация просто опасная. Она опасна вообще для жизни общества, не для жизни даже отдельного человека. Я об этом уже не говорю. Она опасна для жизни общества. Общество сейчас находится вот в состоянии, когда нож в спину. Нож в спину именно от этих усиливающихся ксенофобских настроений, ксенофобских конфликтов. И надо сказать, что появление вот новых этих партий, там русские, Родина и так далее, оно не способствует тому, чтобы общество как-то успокоилось и жило в каком-то более-менее здоровом состоянии. Наоборот, оно только возбуждает эти конфликты. Я тут недавно слышала, как один из таких активных деятелей «Единой России», значит, заявил, что самая сейчас серьезная проблема – это национальная, а в чем она выражается? В угнетении русского народа. Я не поняла, почему именно русскому народу, оказывается, хуже живет, чем какому-либо другому. Если есть социальные проблемы, они касаются абсолютно любого, представителя любой национальности. Но вот человек, который занимает большой пост в «Единой России», он вот сделал такое заявление. К чему это может привести, подобного рода заявление?
Спасибо за помощь, что в России в ближайшее время может появиться уполномоченный по делам национальности, и решение об учреждении этого поста будет принято до конца 2012 года. Появление поста омбудсмена по делам национальности, и эту идею мы обсуждаем с Аллой Гербер, членом общественной палаты, и Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова». Сейчас прервемся на краткие новости. В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве группа гражданских активистов проводит сегодня вечером на 40-й день катастрофического наводнения на Кубани акцию памяти жертв трагедии. Всех сочувствующих приглашают прийти с зажженными свечами к зданию представительства Краснодарского края в Москве, чтобы выразить соболезнования пострадавшим кубанцам. В Москве около храма Христа Спасителя сегодня прошла акция в поддержку арестованных участниц панк-группы Pussy Riot. Произошла потасовка с сотрудниками охраны храма. Пострадали несколько журналистов. Полиция подтвердила задержание 4 человек. Сокращен срок заключения еще одному осужденному по делу ЮКОСа. 3 августа судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда уменьшила до 7 лет 10 месяцев 12-летний срок лишения свободы бывшему главе компании «Ратибор» Владимиру Малаховскому. Теперь ожидается, что он выйдет на свободу 10 октября. В отделении межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» в Нижнем Новгороде проходит проверка по распоряжению прокурора области. Как сообщила нашей радиостанции заместитель директора организации Ольга Садовская, представители прокуратуры, сотрудники ФСБ, полиции и Министерства юстиции проверяют соблюдение закона об общественных организациях и закона о противодействии экстремизму. Высший административный суд Украины в среду подтвердил законность отказа в регистрации экс-премьера
Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко, кандидатами в депутаты парламента от оппозиции на выборах в октябре. В Дамаске произошли столкновения между силами безопасности и повстанцами, сообщается о гибели нескольких человек.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вероятность появления поста омбудсмена по делам национальности обсуждаем с Аллой Гербер, членом Общественной палаты, президентом Фонда Холокоста, и Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова». Вопрос Александру. Какова свежая статистика нападений по мотивам национальной ненависти?
Я хочу сказать, что я говорю о статистике, которую собирает наш центр. Это не есть официальные данные, и эти цифры очень далеки от полных. Они скорее показывают динамику, чем абсолютные цифры. Абсолютные цифры, конечно, гораздо больше. Мы давно, вот несколько лет мы говорим, что вот у нас дело пошло на лад, и количество таких нападений сокращается год от года, начиная с 8-го, который был самым плохим, оно постепенно снижалось. И вот впервые в этом году, ну вот полгода прошло, грубо говоря, мы видим, что улучшения нет по сравнению с предыдущим. Нету и ухудшения, но и улучшения нет. Вот если в прошлом году мы зафиксировали в общей сложности 24 убийства и 192 пострадавших, ну так более-менее серьезно, это не считая массовых драк, которые отдельно, там трудно посчитать количество пострадавших, и вообще вычеркивая Республики Северного Кавказа из этой статистики, потому что там просто наша методика не работает. В этом году мы имеем уже 11 убитых и 120 пострадавших, и это чуть больше, чем полгода прошло. И при том, что мы еще с запозданием все узнаем, так что, похоже, в 2012 году цифры окажутся немножко выше, чем в 2011. И это значит, что вот те серьезные усилия, которые реально приложила наша полиция, чтобы сбить волну российского насилия, эти усилия перестали давать дальше эффект. То есть не то чтобы они бесполезны, да, но дальше снизить уровень уже не удается. Тому, наверное, есть разные причины. Одна из них, наверное, в том, что сейчас, видимо, сверху такое указание вышло, правоохранители понемногу переориентируются с того, чтобы преследовать насильственные преступления, на то, чтобы преследовать всяких пропагандистов. Ну, тоже неприятных людей, так сказать, которые, ну, там, какие-то российские лозунги пишут в интернете, допустим. Но понятно, что все-таки писание лозунгов – это не столь опасное деяние, как проламывание кому-то головы. А пропорции исказились совершенно радикально. Если вот еще совсем недавно там количество людей, осуждаемых за насильственные преступления, было больше, в том числе и существенно больше, чем за пропаганду такую российскую, то в этом году впервые мы видим, что за пропаганду было осуждено больше людей, чем за насильственные преступления. И понятно, что такая переориентация внимания полиции, она приводит вот к таким результатам. Если же говорить о том, вот то, что Алла Ефремовна говорила, что очевидно, что растет напряженность, ну, это не очень очевидно, это на самом деле трудно померить. Да, вот эти цифры наши, они, конечно, не полные, и, опять же, они исключают массовые столкновения. А про массовые столкновения мы откуда узнаем? Мы узнаем из масс-медиа только. То есть я уверен, что многие проходят мимо. То есть возможно, что то количество каких-то скандальных историй, которые мы сейчас читаем, это скорее повышение внимания журналистов к этой теме. Ну, то есть это может быть и так. Но в любом случае я скажу так, что сама по себе ситуация, когда возникает какой-то такой конфликт. Вот как был, скажем, на днях в этом поселке Победа в Ленинградской области. Вот, ну, вроде бы почти доказано, что некий трудовой мигрант там из Узбекистана изнасиловал местную женщину, избил ее очень жестоко. Это вызвало возмущение местных жителей, они пошли. Что они сделали? Они не пошли искать виновного, они пошли выкидывать всех этих трудящихся приезжих, да, из их общежития. Приехала полиция, гастарбайтеры разбежались по лесу, местные жители их собирали, били и сдавали в полицию. То есть это какой-то поразительный вообще процесс. И, конечно, никому ничего за это не было, И что мы видим в результате? Мы видим, скажем, сюжет по телевидению вчера, вот я даже меня для него интервьюировали, и я потом посмотрел поэтому этот сюжет по НТВ, и там ведущий просто так излагает эти события так, как будто он прямо вот возмущенный житель этого поселка. Вся лексика именно такая, совершенно нейтрального наблюдателя. И я понимаю, что многие другие жители разные, да, послушав, скажем, такой репортаж, подумают, ну а что, значит, так нормально все? Может, и нам пойти кого-нибудь погонять, полиция нам только спасибо скажет. Это, в общем, понятно, что до добра не доведет.
Да, слушаем москвича Якова.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я, будучи убежденным марксистом, просто убежден, что все эти национальные конфликты имеют социальную почву. Это неравенство социальное, это капитализм как своя суть. Я, конечно, знаю, что при советской власти был скрытый антисемитизм, потому что там наполовину еврей. Вот. Но, тем не менее, попробовали при советской власти что-нибудь подобное декларировать. Все националистические организации, они давились, как КПСС и всем остальным. Сейчас это не давится. Разумеется, нынешней власти очень выгодно иметь национальный экзамен. Нет политической борьбы классовой. Это переходит все национально. Говоришь, что виноваты не эксплуататоры, а люди с неправильным, в кавычках, формой лица, носом, цветные волосы и так далее. И вот вы не ответили, Алла Ефремовна, на вопрос, слушайте, Юрий Владимирович из Волгограда. А я присоединяюсь. Это вопрос, на самом деле, вполне по теме. Это вопрос именно потому, что власти очень выгодно похерить, извините за это слово, все советское, навязать флаг вот этот вот власовский, понимаете? И все-таки вы ответьте, как вы к этому относитесь. Вы понимаете, вы не уходите формально в сторону, что якобы это имеет прямое отношение. Это именно антисоветская, антикоммунистическая пропаганда. В том числе вот это вот навязывание, в общем, интернационализм плохо, а национализм хорошо. Вот ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Будьте любезны, будьте здоровы, до свидания.
Да, вот я про интернационализм все настаивают наши слушатели.
Да, утрачен. Я не ушла ни от какого ответа. Я сказала о социальном неравенстве, просто мы не умеем друг друга слушать. И сказала, что во многом это причины бывают этнических конфликтов. Я это сказала, не буду повторяться. Что же касается советского периода, то это длинный разговор. Были уничтожены не националистические организации, а все... так или иначе, национальные организации, национальные союзы, национальные газеты, национальные театры, национальные всевозможные литературы национальные и так далее. Уничтожались народы, депортация, массовая депортация народов. Я не буду всех перечислять, все знают об этой массовой депортации. Уничтожалось все, что имело какие-то национальные признаки. Все сводилось к тому, что должен быть единый советский народ. Нет нации, нет традиций, нет прошлого, даже нет религии. Не даже, а прежде всего. Поэтому не будем вспоминать это замечательное прекрасное время, когда уничтожалось все то, что, к чему были верны деды и отцы, к чему, что составляло гордость национальную часто разных народов. Все это абсолютно подвергалось уничтожению. Еще раз повторяю, нет ни казаха, ни узбека, ни таджика, а есть советский народ. И к этому все и вело. И поэтому, кстати, одна из причин, на мой взгляд, вот такого взрыва националистического в разных проявлениях, это вот как бы ответ на все то, что было тогда. Долго давилось, долго это глушилось, долго не давало жить национальному в нации. И сейчас во многом это вырвалось, имея порой ужасные, уродливые формы.
Кстати, Алла Ефремовна, на днях было 60 лет гибели Еврейского антифашистского комитета. Да. Как, по-вашему, официальная власть достаточно ли внимания уделила этой трагической
никакого
дате?
Никакого. Официальная власть не уделила никакого внимания, в отличие от Киева, Украины, которая сделала на государственном уровне трагическую дату Бабьего Яра. А Зимьевская баба – это наш российский Бабий Яр. Даже никто из администрации президента, вот, извините, я уже по привычке, администрации, местной администрации ростовской, не пришел на вечер жертвы, ни губернатор, ни мэр не были на этой акции, которая там была очень серьезной, когда тысячи людей вышли с повязками и желтыми знаками в память о том марше смерти, который произошел 70 лет назад. Что касается именно 12 августа, в этот же день, только 60 лет назад, был расстрелян еврейский антифашистский комитет. Была уничтожена вся еврейская культура, вся гордость еврейской культуры, еврейской литературы, еврейского театра, еврейской медицины. Никакого, не то что никакого внимания, вообще ничего не было, как будто этого не было.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Сергей. Ну, я хотел бы прежде сказать, что все-таки же Власов не сам придумал этот флаг, а он использовал еще царский флаг. Так что здесь сначала был все-таки же царский, действительно, ну, императорский флаг. Вот. Я вообще хотел сказать, что, вы знаете, вообще вот этот вопрос надо обсуждать, не вдаваясь в панику, потому что многие такие выражения, типа «всеобщая раковая опухоль» и так далее, это просто бессмысленный набор слов. Понимаете, надо больше спокойствия и побольше, так сказать, душевного равновесия. А потом мне непонятно вот высказывание представителя вот этой организации «Сова». Я так понимаю, что это организация, которая только изучает проявление русского национализма. И чем вы недовольны, какие хотите вы еще от населения этого села, так сказать, в Ленинградской области поведения, чтобы они сами пошли, там нашли преступника. Да еще радуйтесь, что они там никого не линчевали. На Западе бы, честное слово, было бы больше убийств, чем можно придумать это, понимаете? К тому же там были нелегальные иммигранты. Вы опять-таки это не сказали. Сказали, что просто трудовые иммигранты. Опять-таки, понимаете, не надо русскую проблему, российскую, и в том числе русской нации, замалчивать. Или говорить, что она как бы второго сорта. Вот почему, чему русские, почему русские? А вот только вот живут русские, понимаете, никуда ты этого не денешь. У них свои проблемы. И многие, кстати, очень серьезные, так как вырождение нации русской, алкоголизм русской нации – очень серьезная проблема. И она гораздо выше, чем у многих других наций. Это большая беда. Вот об этом надо говорить.
Вопрос Александру Верховскому. Вызывает ли тревогу даже та статистика, которая, вот, как вы говорите, вами лично собиралась, которая зафиксировала состояние межнациональных конфликтов?
Вызывала тревогу у кого?
Ну, тенденция ее.
Ну, понимаете, статистика, которую собирает наша организация, не я, конечно, лично, она показывает очень высокий уровень непорядка, скажем так, да, в этой области. Эти цифры по сравнению с крупными европейскими странами, ну, где сравнимые проблемы были, сравнимое количество населения, они огромны, потому что мы ведь только серьезные достаточно инциденты отслеживаем. Это очень большие цифры. Ну, нельзя сказать, что никто этим не озаботился. Нет, озаботились. Вот я еще раз могу повторить, что, да, полиция очень много поработала в этом направлении. Но вот я часто сталкиваюсь с тем, что люди не понимают сути этой проблемы. Вот радиослушатель только что говорил, что вот мы обеспокоены только нападениями там со стороны русских. Да нет, мы обеспокоены, ну, как и все нормальные люди, убийствами вообще, и убийствами, и нападениями по мотиву расовой, там, этнической, религиозной вражды. В принципе, неважно, кто и кому ее испытывает. Просто потому, что это более серьезные, более опасные преступления, и они провоцируют потом еще больше всевозможных преступлений и разных других негативных последствий. И этим должны заниматься органы власти сверху донизу. Это ни в коем случае не должно так быть, как, ну, наверное, действительно где-нибудь там на Диком Западе в XIX веке, наверное бы, да, каких-нибудь нехороших людей местные жители линчевали. Но это не является образцом для подражания для сегодняшней Америки, для сегодняшней Европы, и для нас тоже не должно являться образцом для подражания. Если какие-то люди совершили преступление, должно быть расследовано. Если какие-то другие люди, которые имеют тоже происхождение, вот как в этом поселке Победа, если они там работают без разрешения, для этого есть соответствующие санкции. Если они там просрочили, не знаю, что, вид на жительство, да что бы то ни было, короче, для этого все некие административные правонарушения, которые, конечно, должны быть наказаны, нет сомнений. Но это не означает, что на них должна распространяться коллективная вина за одного или там два или пять преступников, которые среди них нашлись. Вот эта концепция коллективной вины, которая очень легко подхватывают люди, потому что, ну, конечно, простой гражданин не может расследовать, скажем, убийство или вот изнасилование, как в этом случае. Поэтому, а что-то сделать ему хочется, поэтому он перекладывает ответственность на всю какую-то группу этих неприятных ему людей и делает из этого дальше какие-то орг-выводы. Как раз власть, возвращаясь, да, вот к теме нашей передачи, не обязательно в лице, конечно, такого уполномоченного, да, в первую очередь должна местная власть реагировать, просто кто-то должен ее подгонять для этого. Она должна предпринять какие-то меры быстрее, чем вот такие недовольные граждане кинутся в самом деле кого-то линчевать. В этом ее задача. Она должна обеспечить правопорядок, вне зависимости от того, кто кого там побил и кто на это как обиделся.
Слушаем вопрос из Богородска от радиослушателя Дмитрия.
Добрый вечер, уважаемая Алла Ефремовна, уважаемый Александр Верховский, Владимир. Я хочу, как выходец из Одессы, согласиться с Аллой Ефремовной, что недостаточно вообще было уделено внимания на телевидении вообще для публики именно уничтожения антифашистского комитета. Каковы причины и так далее, и кто там прав, кто виноват. Но я хочу заметить, Алле Ефремовне, что еврейскую культуру за 3000 лет невозможно уничтожить, и никому это не дано, поскольку евреи – богоизбранный народ. Это всем очевидно. Я хочу вопрос по поводу национализма. Во-первых, русского народа нет в Конституции Российской Федерации. В паспортах у нас национальности нет. И, соответственно, я знаю людей, которые называют себя русскими националистами. Многие они не являются славянами даже, понимаете? Они многие даже имеют семитское происхождение, там даже Кавказ есть. И просто это такие бандформирования, на мой взгляд, созданы именно властями для того, чтобы отвлекать от действительно социальных, экономических проблем.
Давайте, Алле Ефремовне, так сформулируем вопрос. На каких путях, по-вашему, следует искать решение вот тех проблем, которые поставили в ходе нашей программы радиослушатели?
Ой, ну, первое, что я хочу сказать, когда я говорила об уничтожении антифашистского комитета, имела в виду идышская культура, и прежде всего, и только идышская культура. Теперь, что касается путей. Ну, я думаю, что и, к сожалению, очень заросла дорожка к пониманию того, что, в общем, произошло за эти годы, и нужно сейчас ее разгребать. И я по-прежнему и упорно настаиваю на том, что должна быть действительно очень сильная команда. Команда не только такая академическая, команда книг и статей, а очень деятельная, практическая, аналитическая, которая будет понимать, пытаться понять, что, в общем, на самом деле за эти годы произошло. Каковы истоки, каковы причины. Это же не с неба свалилось, это имеет свои причины. Ой-ой-ой, еще откуда. Я об этом уже в двух словах сказала. Еще с советского периода и до советского. Это тому есть очень корни всему этому, очень глубокие. И нужно не просто срезать сверху такие гнилые лепестки, а нужно пытаться проникнуть как можно глубже. И для этого, упорно и тупо повторяю я, нужна сейчас очень деятельная команда. Может, это будет уполномоченный своей командой, может быть. Но какой же это должен быть действительно, еще раз говорю, замечательный, образованнейший и очень неравнодушный к этой проблеме человек.
Слушаем москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
На торжественном совещании Иосиф Виссарионович Сталин сказал: «Я пью за великий русский народ». И после этого русский народ действительно преобразился. Но в настоящее время он потерян. Закрылись многие заводы, фабрики, колхозы, совхозы. И на фоне этого процветает действительно капитализм, который, в принципе, русский народ не приемлет. Поэтому потеряны ориентиры, и вместе с тем растет русское, как бы, националистическое движение против всего этого. Спасибо.
Насколько глубоки корни русского национализма? Вопрос Александру Верховскому.
Знаете, национализм любой, русский или не русский, это, ну, если нормально использовать слова, это не просто когда кто-то кого-то не любит. Это некоторое политическое течение, которое предъявляет определенные политические требования. В данном случае речь идет о создании, ну, о реорганизации, скажем так, российского государства в государство, в котором этнические русские будут иметь определенные привилегии, а остальные, ну, в той или иной степени будут ограничены. Вот стратегическая задача, остальное там нюансы. И понятно, что эта задача противоречит там основам нашей Конституции и, ну, вообще каким-то общечеловеческим нормальным представлениям, поэтому мы, собственно, и не любим это националистическое движение, а не просто потому, что слово нам не нравится. Но когда мы говорим об этом, мне кажется, что не надо, ну вот, особенно если речь идет о реализации каких-то программ, то, чем должен заниматься там, гипотетический омбудсмен или кто бы он ни был, лучше как-то стараться держаться ближе к конкретным проблемам, потому что вот радиослушатели звонят, они какие-то, ну, некоторые из них дают такие чрезвычайно крайние обобщения. Вот если с одной стороны вот звонит человек и говорит, что, скажем, меня вот поразило, что человек не может быть русским националистом, если у него там семитские корни. Почему не может? В этом какое-то российское довольно суждение. Какая разница, какие у него корни? Вот он считает себя русским и считает, что он выступает за интересы русской нации, как политический активист. Как можно сказать, что он не может этого делать? Что это за ограничение его свободы самовыражения? И, с другой стороны, да, правда, вот несколько человек, представившиеся как марксисты, они говорили, что все это на самом деле сводится к социальным проблемам. Мне кажется, что здесь есть какое-то лукавство, потому что социальные проблемы в переводе на русский – это проблемы общества. Ну, все проблемы общества, а что мы здесь обсуждаем? Буквально ведь к экономическим все-таки проблемам это, наверное, не сводится, и легко указать пальцем, где не сводится. Но вот опять же лучше не очень обобщать, не говорить, что там капитализм виноват, а при социализме этого ничего не было. Мы все знаем, почему при социализме ничего этого не было, потому что никому слова нельзя было сказать. Но есть конкретные проблемы вполне. Вот, например, эти самые трудовые мигранты. Они ведь, например, находятся в очень странном положении, даже в чисто экономическом, социально-экономическом смысле. Они очень низко оплачиваются, все это знают, и более-менее известно, каковы механизмы этой низкой оплаты. Уж понятно, что никаких социальных гарантий здесь речь не идет, даже близко. Это создает недобросовестную конкуренцию на рынке труда во многих случаях, с одной стороны. С другой стороны, это помещает этих людей на самое дно общества, а на самом дне, понятно, благополучие тоже не наблюдается никогда. И не надо удивляться, что на этом дне происходят всякие неприятные вещи. Просто не надо их туда помещать. Понятно, что это легко сказать и сложно сделать, но если в этом ключе смотреть на проблемы, то можно хоть что-то изменить. Потому что одними криками о том, что «ах, они плохие», ничего невозможно добиться. Ну, покричавшие разойдутся, а все останется на том же месте.
Да, слушаю москвича Юрия.
Ага. Добрый вечер.
Здравствуйте. Владимир.
Здравствуйте, гости. А, по-моему, для нашего резидента это просто не проблема. Видимо, как варится народ в собственном соку с кровью, так и пусть варится. Но ведь создали омбудсмена по детям. И сейчас мы учим американцев, канадцев, финнов, как им воспитывать наших детей. Создали омбудсмена по правам человека при президенте. Так где права, а где люди? По-моему, гора просто отсутствует, а кучка родила блоху вместо мыши. И вот что существует проблема, так это болотная или пусика, где сотни следователей занимаются. Вот это да, вот это для них проблема. Спасибо.
Вопрос Али Гербер. Как, по-вашему, следует ли использовать международный опыт вот, урегулирования межнациональных конфликтов и борьбы с ксенофобией?
Да, конечно, стоит. Это необходимо не отворачиваться, не поворачиваться спиной. Запад нам не судья, Запад нам не указчик. Есть колоссальный опыт в разных странах европейских. Есть интереснейший опыт в Америке. Нам, наоборот, нужно открыть все двери, все форточки и впускать в себя этот опыт в свой дом. И стараться изучать его. Я надеюсь, что, может быть, вот этот новый уполномоченный, если он будет человеком с широким кругозором, он не будет говорить постоянно о том, что все враги, мы тут сами как-нибудь обойдемся. А будет именно, кстати, это одно из направлений очень важных для решения этих проблем, изучать международный опыт.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот вчера господа политологи так расхваливали замечательно путинскую власть, и вот мы видим, что вся страна покрывается кровавыми ранами. Но ведь действительно во многом власть нынешняя наследует методы Сталина. Сталин держал народ в лагерях русский, но при этом хвалил его, так сказать, поднимал церковь, превратив ее в инструмент политики. Вот у меня будет вопрос о Али Гербер. Вот посмотрите, вы не видите, что, в общем-то, ведь, наверное, сама власть двигает страну в сторону национализма, такого пещерного. Это и фундаментализм религиозный, который поддерживается властью православной, в том числе, и, в общем-то, Чечня была, и движения наши, которые заточены на борьбу против Запада. У меня мало времени, у меня такой будет вопрос. Может быть, все-таки не следует входить в советы по правам человека при президенте, который эту политику, в общем-то, ведущую к войне, и провоцирует, разделяя властвуй?
Давайте.
Я могу отвечать?
Да, да.
Вы знаете, это, кстати, очень хороший вопрос и очень непростой. Можно так решать, можно так прийти к такому выводу. Не следует, надо сидеть дома или там, в лучшем случае, действительно выходить на митинги, протестовать, я совершенно за это тоже. Но я думаю, что все-таки, если можно что-то делать, а делать нужно, мы же здесь живем, мы не на необитаемом острове живем, мы живем здесь. И коли мы здесь живем, мы должны делать все, чтобы здесь жить было можно. Если у нас есть на это какие-то силы, какая-то голова на плечах, мысли и энергия. И я думаю, что тот человек, который чувствует, что он способен участвовать вот в решении этих проблем на государственном уровне, по крайней мере, насколько это возможно, я совершенно согласна с этим слушателем, что надежд не так много, но все-таки что-то делать надо. Надо что-то делать, говорил Твардовский, когда, казалось бы, опять не разрешают печатать ни Солженицына, ни Войновича, ни кого-то другого. Он шел и бился. Бился и печатал в итоге. А если бы он этого не сделал, не шел бы к цензорам, не пытался с ними как-то договариваться, не выпивал, может быть, даже с ними, то мы не имели бы этой самой замечательной литературы. Это одна позиция, и она возможна, равно как возможно другая. Не делать с ними ничего, а быть только в протестном движении.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Слушайте 40-й день трагедии Крымска. А мы в нашей программе обсуждали появление поста омбудсмена по делам национальности. В ней участвовали Александр Верховский и Алла Гербер. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Надежды на публикации. Он работал всю свою жизнь. Тот вакуум, безнадежность, черная иногда, которая охватывала его, то одиночество постоянное, в котором он ощущал себя, все-таки компенсировалось только тем, что он работал. Он был сам себе собеседник.
Воспоминания о писателе Павле Зальцмане. Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.